Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Татьяна Горбачева.
Добрый день!
Итак, друзья, тема эфира сегодня сложная. Сложная с этической точки зрения, с психологической, с точки зрения медицины. Со всех сторон сложная тема. ЭКО. Все за и против. Сегодня будем обсуждать вот эту тему. Сегодня будем обсуждать эту тему. Друзья, я понимаю, что я не вправе просить вас писать ваши истории, потому что это очень личный и интимный вопрос, но если вы хотите поделиться о том, что произошло в вашей жизни, да, если вы были связаны с этой процедурой искусственного оплодотворения, то пишите нам. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, прочитать истории, рассказать, вот, как это все происходит, на вашем примере в том числе. Поэтому, если у вас есть желание, мы будем очень рады вашим историям в комментариях. Если есть вопросы, то, конечно, пишите. Вот сегодня будем рассказывать. Я думаю, что мы будем обсуждать больше этическую точку зрения, да, психологическую, духовную. Поэтому, друзья, про медицину нас не спрашивайте. Мы не врачи. Я думаю, вот именно как это все происходит с медицинской точки зрения, лучше посмотреть в интернете, послушать каких-нибудь лекторов. Поехали.
Ну и так, я эту тему анонсирую, потому что все чаще и чаще встречаются вопросы именно вот семейного плана. Я все-таки семейный психолог, не специалист по этим репродуктивным, вспомогательной репродуктивной технологии, так называется. Это тема, когда пара приходит и спрашивает, а как вы считаете, вот, можно ли вообще думать о том, чтобы сделать ЭКО, какие проблемы связаны. И я как раз...
Они спрашивают это исходя из чего? Из страхов каких? В смысле, психологических?
Именно? Ну вот мы как раз про это и поговорим. Да? Здесь не только психологические страхи, не только медицинские какие-то риски, но и как бы вот что это будет для семьи, да, вот. Как это будет хорошо или это будет плохо? Есть ли какие-то моральные ограничения, которые лежат вот в этой области? Поэтому мне кажется, в связи с тем, что технология это распространена. Вот. Если сейчас, если раньше это было исключительно частные клиники, это был такой очень элитный, очень дорогостоящий способ преодоления бесплодия, то сейчас, с 2013 года, ЭКО можно сделать по программе обязательного медицинского страхования. То есть есть показания, по которым можно прийти в женскую консультацию, вас отправят, ну, в центр репродукции и планирования, мне кажется, так называется, да, и там будет вам предоставлена эта услуга. То есть она стала такой, в общем, доступной, и это ставит очень много вопросов вообще, ну, это благо или есть какие-то сложности с этим. И я как раз вот в этом разрезе хотела бы поговорить, что это такое, да, и какие моральные вопросы здесь возникают. Потому что выходит так, что сейчас в основном каждый решает эти вопросы индивидуально. И, безусловно, эта тема такая, ну, немножко интимная, потому что связана со здоровьем репродуктивным. Женщины, иногда здоровье репродуктивно мужчины, безусловно, напрягаются какие-то семейные отношения, когда выясняется, что у кого-то из супругов не все благополучно. Ну и вот кажется, что эта технология, с одной стороны, она дает просто колоссальные возможности для выхода из этого тупика, для того, чтобы все-таки были дети. С другой стороны, безусловно, здесь есть какие-то определенные вещи, которые не всегда учитываются, когда люди... прибегают к этой форме лечения, что ли, могу сказать. Ну, сначала, просто чтобы мы понимали, о чем мы говорим, экстракорпоральное оплодотворение, это, ну, вот по-английски это вообще звучит как оплодотворение в пробирке. Да, то есть извлекают яйцеклетку из организма женщины, извлекают сперматозоид из организма, несколько сперматозоидов из организма мужчины, и происходит их соединение в пробирке в лабораторных условиях. Как правило, делается несколько таких зародышей, которые помещаются в специальный инкубационный период. 5-6 дней смотрят, как они выживают, да, и дальше они подсаживаются в организм к маме, да, и она дальше вынашивает этого ребенка, ну, и ребенок рождается, ну, как бы все счастливы, все хорошо. Вот. На протяжении какого-то времени, пока эта технология совершенствовалась, вставал самый первый такой вопрос. Ну, с точки зрения выживаемости, лучше, если бы это было не одно зачатие, а несколько, потому что известно, что не все оплодотворенные клетки выживают. Угу. Ну, по разным всяким причинам. Это, на самом деле, происходит не только при ЭКО, но и в естественных условиях. Тоже бывает, что женщина даже иногда не замечает, что что-то было, да, вот пришли месячные, и как бы вот ничего нет. Вот. Поэтому подсаживали несколько. Смотрели, какие приживутся, какие не приживутся. И от этого была, на самом деле, ситуация, когда было много там двойни, тройни, когда приживались два или три, и счастливые родители, которые вы можете себе представить, это же не просто люди, которые захотели иметь ребенка, они уже промучились, как бы.
Да, на такой шаг просто так не идут.
Просто так не идут. Это люди, которые заплатили деньги, которые хотят ребенка очень, готовы быть родителем, готовы вкладываться. И говорили, что нет, давайте оставляем всех. Вот. Ну и дальше получались двойни-тройни. Сейчас, спустя где-то 10 лет, уже технология вообще существует около 40 лет. Вот в последнее время процент выжимаемости стал очень высоким. То есть нету необходимости удаления лишних клеточек. То есть этот вопрос как бы убийства, мини-какого-то абортирования, да, лишних. Ну, тоже вопрос лишних. Что значит такое лишних, да?
Он, можно сказать, исчезает, да? Потому что научились делать все с первого раза, как
он
говоря.
Он сводится, минимизируется, скажем, да, и редко происходят такие процессы. Но, тем не менее, встают вопросы вот какие. Ну, если мы берем вот такую ситуацию, да, у женщины, у мужчины или у кого-то одного из них есть проблемы с тем, чтобы зачать ребенка, да? Либо у женщины какие-то бывают, там, не знаю, непроходимости труб, или еще эндометриоз, или какие-то вещи. В общем, не происходит этого. Угу. Вот. Либо у мужчины бывает, что у него, ну, например, мужчина намного старше женщины, да, там вот, например, браки бывают, когда там мужчина 70 лет, и он берет себе молодую женщину в жены, не всегда это какие-то корыстные, ну, вот любовь так случилась, да, не вступают, но и она хочет, чтобы были дети, да, а у него уже репродуктивная функция, она угасающая, да, ну, предлагается несколько вариантов. Если находится хоть какое-то количество живых двигающихся сперматозоидов, то их просто можно ввести как бы механическим путем, да, но это даже называется не ЭКО, это называется ИКСИ, вот. Ну, и как бы, ну, здесь не о чем рассуждать. Это муж с женой, который в браке, да, которые решили ребенка родить. У них есть, скажем, механические сложности с тем, чтобы это произошло. В этом плане медицинский работник приходит и помогает им, чтобы это осуществилось. Как бы, ну, никаких сложностей нету. Гораздо больше, с моей точки зрения, вопросов возникает, когда мы говорим о ситуации, когда, с одной стороны, невозможно дать материал. Ну, например, не нашлось совсем никаких живых сперматозоидов, тогда есть возможность донорства.
Вот, вот начинаются щекотливые,
да,
вопросы.
Да, вот щекотливые вопросы, потому что эти клетки научились сохранять. Их сохраняют в неоплодотворенном виде, да. Их есть банки целые, в которых хранятся клетки различные со стороны женщины, со стороны мужчины. И, как правило, если ситуация какая-то безвыходная, ну, врачи предлагают, а вы не хотите попробовать как бы с донорством? Мы привыкли к тому, что кровь, мы сдаем донорскую кровь, да, и в случае каких-то там большой кровопотери или каких-то ситуаций, болезни, есть переливание крови. Ну, все мы уже, по-моему, привыкли в большей части. Есть очень ограниченное количество религиозных даже организаций, которые все-таки говорят, что это неправильно. В основном уже это общепринятая практика. Ну, что, как нам быть с донорством материала, который может служить для начала чьей-то другой жизни? Вот.
У слушателей спросим,
да,
сначала.
Да,
вот я хотела ответить, но
если
думаю,
нет. У вас, например, есть отклик на это, вот как вы думаете, это, ну, этически правильно, допустим, в случае, ну, допустим, мужчины, да, мужчина старше, и у него нету сперматозоидов, которые могли бы послужить для того, чтобы родился ребенок.
Да даже не обязательно старше. Это бывает среднего
возраста. Давайте возьмем
старше,
чтобы не было какого-то вот вопроса, там, виноват, не виноват, да, вот, ну, не виноват.
Ладно,
так
хорошо.
Случилось, да.
Окей.
Вот, какие-то заболевания. Это этично заимствовать донорство, да, на протяжении долгого времени этот вопрос не особенно регламентировался, но я вот знаю, что, например, практика Англии, где это давно уже вынесено в сферу государственного тоже, ну, помощи, да, вот чтобы можно было широко это применять, в каком-то, я даже не могу сказать, одни из последних лет приняли закон, в котором говорится, что ребенок имеет право знать, кто были его биологические родители, потому что очень много... Есть усыновление, очень много вот, ну вот в этой сфере всяких разных происходит не совсем естественных вещей, да. Ну и с 18 лет он имеет право подать заявление, ему должны сказать, там, я не знаю, Крыстылев Максим Петрович, такого-то года рождения, является твоим биологическим папой. Количество доноров сократилось.
Конечно.
Потому что...
Я жду ответа слушателей, потому что вот, у меня прям буря внутри уже.
Да, потому что, когда-то ты узнаешь, что у тебя, там, я не знаю, какое-то количество, ну, давайте не брать большие цифры, да, ну, допустим, 10, там, 20 человек, которых ты являешься биологическим отцом. И встает вопрос, ну, а какие обязанности, ну, в этом плане, да, в юридическом плане ты несешь или ты не несешь, да, вот по отношению к этим детям, которые имеют половину твоего
генофонда.
Генофонда, да. Очень сложный вопрос, да. Дальше, если такое происходит в семье, да, и соглашаются на какое-то донорство, безусловно, это вся конфиденциальная информация. А как быть вот там, опять же, вопрос наследования, он очень-очень серьезный. Да, вот у тебя есть такие дети, а есть вот еще ребенок, который каким-то образом, ну, не совсем усыновленный, да, скажем. Влияет ли это на какие-то отношения в семье? Влияет ли это на то, как будет дальше жизнь этих детей продолжаться? То есть здесь встает очень много вопросов. Мы знаем, что, например, библейская история такая, что там тоже исследовалась ситуация, когда, например, умирал муж, и жена не успевала родить какого-то ребенка, чтобы он был наследником. Mm-hmm. Да? Это так называется левиантный брак. Тогда кто-то из родственников, ближайший там, брат его или кто-то, ну, не знаю, ближайший из родственников, брал ее себе в жену для того, чтобы она могла родить наследника, и он наследовал соответствующее там имение, да, вот эта фамилия имела продолжение, мы так можем сказать, да, и были определенные там собственность к этому прикреплена. Вот. А сейчас я знаю, что в мусульманских странах очень часто используется, что не просто донор кто-то там, ну, неизвестный науке зверь, да, а это кто-то из родственников. Кто-то из родственников, потому что семейные традиции очень сильны, да, и нужно, чтобы это был, ну, как бы проверенный человек, чтобы здесь не возникало никаких вопросов. Но все равно ситуация странная, да. Вот как к ней относиться? Не совсем еще понятно, как бы вот. Но большинство говорят, что здесь, собственно говоря, нету прелюбодеяния, потому что нету контакта этих двух людей. То есть если в банке есть там просто образец материала, да, то эти люди просто даже в жизни не встречаются. Кто они, как они, здесь нету никакого увлечения, нет никакого, там, скажем, какой-то романтической связи на стороне. Ну, это просто механическое соединение двух клеток.
Не знаю, у нас уже очень много слушателей ответили вот на,
да,
этот вопрос.
Давайте пообщаемся. Да.
Значит, Ирина пишет, что в 2001 году стала мамой тройняшек в 48 лет.
Да.
Мы поздравляем, я так предполагаю, что с помощью ЭКО. Здорово. Лада пишет, это неправильно. Елена пишет, мы благодаря ИКСИ стали родителями, угу. Родителями ни о чем не жалеем. Тоже за вас рады. Катерина пишет, это будет для будущего отца чужой ребенок. Это по поводу донорства.
Да.
Вот об этом тоже мы говорили. Лада пишет, если Бог не дает детей, то надо постараться смириться. Ну, угу. Имеет право
тоже
на такую
позиция,
точку зрения,
да.
Юлия пишет, если он воспитывает его, то это не его ребенок. То это его ребенок. Так, если, в общем, отец,
да,
который...
Да, тоже по поводу донорства.
Да, который не биологически воспитывает этого ребенка, то он является отцом. Мария пишет, случай донорства берется, получается, сперматозоид вообще чужого мужчины, который не знаком ни мужу, ни жене. Получается, что этот ребенок вообще не будет относиться к мужу. Почему бы не взять тогда уж ребенка из детского дома? Мария, вы прошли мои мысли. У меня была тоже эта мысль, что почему тогда не стать приемными родителями? Но вот я знаю, что у многих семей есть просто пунктик такой, чтобы был свой.
Да.
И в этом случае мужчина как бы соглашается, наверное, потому что он присутствует при беременности женщины.
Да, да, то есть они проходят весь этот путь. Да.
Что это их ребенок, что это роды. Ну, тоже... Ничего не можем сказать, имеют право на такую точку зрения. Михаил пишет, нет, это неэтично и безбожно. Ольга пишет, так, у Ольги вопрос, задам позже. Юлия пишет, от любимой женщины почему бы и нет, он ведь не отдает ее для соития другому.
Да,
то, о чем вы сказали.
Такая тоже точка зрения есть, да.
Александр пишет, я бы тоже, пожалуй, из детского дома взял, хотя если человек очень хороший и есть возможность с ним познакомиться, то не исключено. Вот это мне напоминает уже суррогатное материнство. Но только, ну, там, я не знаю, соитие, не соитие происходит, но в смысле по знакомству. Обычно так суррогатных матерей еще выбирают.
Ну, то суррогатное материнство — это следующее, что я буду говорить, потому что есть же ситуации не когда у папы что-то не то, а когда женщина мамы, да, принципиально не может родить, тогда... Это тоже вариант, когда им могут даже ее взять, яйцеклетку, да, мужа.
Если у нее неспособность к вынашиванию, да?
Да, к вынашиванию. Угу. Тогда предлагается, что вот есть женщина, которая готова выносить, родить, но это будет ваш ребенок.
Но
вот
он что, и вот генетически это... получается ребенок этих родителей, правильно я понимаю?
Да, он получается генетически, но тогда включается еще один человек, который служит, ну, как бы просто маткой для вынашивания вот этого ребенка. Вот это суррогатное материнство.
Да, это мне напоминает, знаете, кормилец раньше, да, когда была мода вот в каком-то веке, 18-19, да, не кормить грудью, а были кормилицы, вот это вот рядышком, мне кажется. Что-то, ну, глубокий, конечно, более процесс материнства суррогатное, но тем не менее. Так, дальше. Иван пишет, любые репродуктивные технологии имеют побочные эффекты на генетическое наследование. Люди, решающиеся на такой способ зачатия, должны осознавать ответственность перед будущими поколениями.
Ну, здесь я, с одной стороны, согласна, и с другой стороны, не согласна, потому что одна из проблем, которую решает ЭКО, это рождение здорового ребенка для людей, у которых есть генетические проблемы. То есть предлагается таким образом решить этот вопрос. Производится экстракорпоральное оплодотворение нескольких клеток, и потом генетик смотрит и делает анализ на наличие тех или других генетических заболеваний, и потому что они не в каждом клетке встречаются, да, они могут передаваться по наследству, могут быть абсолютно здоровые дети. И после этого анализа уже подсаживается та клетка, которая оказалась здоровой, не имеющей этого генетического заболевания. Таким образом, не ухудшается, да, а улучшается наследственность. И это тоже достаточно серьезный аргумент тех, кто выступает за практику распространения, потому что, ну, это некоторый контроль за тем, насколько здоров может быть ребенок у тех пар, которые находятся в зоне риска по генетическим заболеваниям.
С одной стороны, да, и как будто бы в этой теории сплошные плюсы. Но мне все время не дает покоя этическая сторона всех этих вопросов. Вот некоторые слушатели писали там, что это безбожно, еще что-то. Я понимаю их, я не буду кричать о том, что это прям так безбожно. Но тем не менее, этический вопрос есть. Насколько ли человек имеет право вот вмешиваться в такие дела? Не знаю. Вот у меня такой вопрос к вам, Татьяна. Мы это позже обсудим или сейчас ответим?
Ну, на самом деле, мы можем сейчас это Давайте. Обсудить, потому что это зависит от вашего, на самом деле... Не от медицинской просвещенности, а вашего мировоззрения. Вот. Есть люди верующие, которые считают, что брак совершается на небесах, да, а ребенку дает Бог. То есть он может дать, он может не дать, он может дать сейчас, он может дать после. Вот. Есть медицинская точка зрения, которая говорит, не все больные, но все недообследованы. То есть если у вас в организме не происходит каких-то нормальных процессов, а жизнь половая мужчины и женщины, она должна обязательно проводить, без предохранения она приводит к зачатию, то у вас бесплодие. И, собственно говоря, то, что, например, бесплодие было признано заболеванием, которое нужно лечить, дало дорогу к тому, что вот эти технологии, они стали настолько распространенными.
Смотрите, мне кажется, как вы сказали вот в начале, когда про ЭКСИМ, да, мы говорили, ЭКСИ, что...
Да.
И даже ЭКО в этом случае, когда есть мама, папа, это муж и жена, они в браке, они таким способом безопасным, хорошим, да, пытаются зачать ребенка. Окей, вопросов нет. Меня больше волнует вмешивание в генетический материал и, скажем так, усовершенствование будущего ребенка. Вот это.
Не, но здесь это пока как? Нет усовершенствования, это следующий этап, да, развития. Ну, просто отбор, на этапе отбора. Вот. А что, это лучше, если женщина приходит, делает скрининг, обнаруживается, что у ребенка генетическое заболевание, и врачи все хором говорят, вам нужно делать аборт, иначе у вас родится ребенок вот с таким вот заболеванием, и вы будете мучиться сама, это огромное испытание, мы уже говорили в одной из передач, для семьи. Вот, ну и никому от этого лучше не будет, потому что это тоже позиция, понимаете, вот мы здесь черпаем такие вот глубокие наши убеждения, мы все-таки считаем, что это некоторое, я сейчас такое слово скажу, таинство, да, вот в этом, да, в том числе имеет пара ребенка или нет, или мы все-таки воспринимаем это как чисто процесс такой вот органический, да, и тогда мы, конечно, когда смотрим на даже семью с точки зрения двух организмов, у которых может быть что-то не в порядке, безусловно, тогда нам хочется исправить все кривизны и сделать все максимально правильно.
Я поняла, то есть ответы на вот эти этические вопросы, они зависят от мировоззрения, собственно, тех людей, которые решаются или не решаются на вот эти процедуры, да?
Да, но и сейчас, мне кажется, эта проблема будет вставать все острее и острее, потому что возможности есть, вот, и даже деньги есть. Я по дороге вот сейчас смотрела, в принципе, вся процедура стоит... там, ну, порядка там 120-130 тысяч, да, плюс еще возможность это сделать бесплатно. А для человека отчаявшегося, которого ребенок считается вообще главной целью жизни, и он не мыслит в существовании семьи, ну, он подкопит, там, не знаю, на протяжении нескольких лет деньги, и сделает это. Вот, то есть это становится вообще, ну, такой нормальной, доступной возможностью.
Я увидела тут одно сообщение от Кристины. Сейчас продолжу остальные читать, что много деток, которые зачаты через ЭКО, рождаются больными. Вот как раз-таки наоборот, насколько я слышу Татьяну, да? Или как?
Одно из показаний – это как раз наличие генетических заболеваний у родителей. Вот,
то есть,
поэтому...
да, это наоборот, Кристина. Ну,
да,
я правильно поняла?
Да.
Хорошо. Так, возвращаемся к комментариям. Давайте я задам вопросы. Вопрос от Ольги. Здравствуйте, мне 38 лет, у меня отсутствуют трубы, я очень хочу детей, недавно вышла замуж, не поздно ли пробовать ЭКО? Ольга, дорогая, возвращаемся к началу нашей трансляции. В любом случае, спасибо за ваш комментарий. Мы не медэксперты, я думаю, что вам нужно обратиться к врачу,
да,
в этом случае.
Ну вот в этом случае у вас есть вот медицинские показания, но и наличие семьи, оно дает пространство, в котором вы можете дальше уже действовать. Потому что вот также вопрос, который задают, я вот добавлю к Ольгиным, да, мне 38 лет, у меня, наверное, никогда не будет семьи.
Да,
но
то есть
я
когда
хотела
женщина
бы,
не замужем.
Я хотела бы завести ребенка. Вот. Можно ли без показаний медицинских это сделать? Вот. И опять же, ответ медиков, конечно, приходите, как бы мы поговорим об этом.
А ответ
понимаете, как?
Психолога?
Вот, ответ психолога такой, а мы про семью здесь, про какую говорим? Я почему говорю, что это тема такого, про семью? Потому что эта возможность, она очень сильно расширяет вообще, что такое семья. Потому что если мы говорим, что ЭКО — это хорошо, это для всех, кто не может зачать по тем или иным причинам, то отсутствие мужа или жены, мы опять же тут добавляем, да, тоже не становится препятствием для того, чтобы завести ребенка. С моей точки зрения, для того, чтобы воспитать ребенка, вообще-то говоря, хорошо, чтобы были мама и папа. Да, бывают смерти, бывают разные обстоятельства, когда это становится невозможным, но здесь это планируемое действие, да, планируемое. Вы заводите ребенка от донора, уже понимая, что, скорее всего, мужчины, да, нету, который бы взял ответственность за то, чтобы, ну, сопровождать его жизнь, любить и так далее, да, то есть это уже, ну, с моей точки зрения, признание, что женщина с ребенком уже достаточно для того, чтобы это была семья.
Или мужчина, да, с ребенком.
Да, или мужчина с ребенком, да.
Интересная, да, точка зрения. И вот тут у меня был комментарий где-то, я, по-моему, зачитывала, задумайтесь про будущее поколение. Мне кажется, тут не только с генетической точки зрения, так сказать, надо об этом думать, а еще и с психологической, да, если мы признаем семью. Ну, вернее, как, понятно, что есть неполные семьи, и это юридический даже статус, это понятно. Но когда ты планируешь создать именно такую семью и только ею ограничиваешься, то вопрос в том, кого мы психологически в будущем воспитаем. Если для нового поколения станет нормой отсутствие одного из родителей не по вынужденным причинам, а потому что я так захотел, да, по выбору, то как бы институт семьи у меня так, знаете, как падение Римской империи.
Да, такие квадратики в каком-то
было. Колонна такая разрушилась. Так, дальше. Милена пишет. Скажите, пожалуйста, рожденные дети после ЭКО становятся автоматом бесплодны или нет?
Нет. Нет, не становятся автоматом бесплодные. Они совершенно нормальные детки. Опять же, с этой процедурой связано много операций. То есть вот для того, чтобы взять эти яйцеклетки, женщина пьет гормональные препараты, которые увеличивают количество яйцеклеток, потому что они нужны не в единственном количестве, да, то есть определенные какие-то процедуры, имеющие, ну, как бы свою цену платит эта женщина, да, в меньшей степени мужчина, вот, но детки, которые получаются, они, в принципе, не являются как бы там вот, ну, я даже, наверное, могу сказать, что вот способ родов, там, кесарево или там, да, естественные роды, тоже опытная акушера всегда видит, те, кто родился кесаревым путем, да. Но мне кажется, это в меньшей степени в данном случае оказывает влияние. Но надо смотреть статистику. У меня статистики нет.
Кстати, наверное, когда впервые был применен или изобретен, скажем, способ, да, такого сечения кесарева, тоже поднимались этические вопросы. Должны ли мы вмешиваться вот в этот процесс? Да, да. Спустя годы мы не представляем жизни без него. Ну, многие, да, что это как экстренная помощь по спасению жизни вообще.
Да, жизни и мамы, да, и ребенка, потому что в противном случае может быть потеря и обоих, или одного кого-то.
Ирина пишет, был подсажен 4 зародыша, один самостоятельно ушел, предлагали уменьшить количество детишек, отказалась. Все 3 родились здоровыми, за меня многие молились. Ирина, спасибо, что вы поделились.
Да, спасибо большое, да.
И очень рада за вас.
Да, очень рада за вас. Но это выбор такой непростой, да, почему мы говорим. Мне кажется, просто есть очень много каких-то крайних вещей, которые здесь возникают как возможности, которые, ну, напрягают, скажем, да, которые ставят вопросы вообще о семье, о потомстве. Я вот просто представляю этих доноров пап, которые вот как бы, когда сдавали донорство, они не знали, что все дети будут узнавать о них, да?
Про Англию?
Про Англию, да. А теперь вот они пришли, а что это, если не 10, а там больше? Вот. Дети что будут думать, как бы, какая легенда там была в семьях? Тоже зависит от того, выросли они в полной семье, там, какие были обстоятельства. Но я знаю, что где-то в подростковом возрасте у очень многих детей возникает ощущение, что как бы я, наверное, усыновленная, я, наверное, вот не этих родителей, потому что настолько сильное вот идет отторжение своего вот какого-то прошлого. А если это находит правдой, оказывается, да,
находит подтверждение,
то они все едут искать этого, ну, едут встречи. И что они ждут от этой встречи? Вот, от этой встречи они ждут какого-то принятия того, что, ну, папа скажет, слушай, какой ты классный, ты вырос, да, я тебя люблю. А если их 200 человек, да, вот. Ну, это явно, когда человек сдает материал, да, для донорства, он как бы, я не знаю, он рассуждает об этих вопросах или нет, да? А если что-то случилось с мамой, да? У него какие-то обязательства есть по отношению к этому ребенку? Может быть, и нет. Может быть, в договорах прописано, что он как бы просто материал дал, и он абсолютно свободен.
Мне кажется, эта ситуация, которую вы описали, она, может быть, не рушит жизнь, но подвергает очень сильному стрессу жизни сразу как минимум 4 людей. Мама, как бы биологический отец, не биологический отец, а сам ребенок. Вот как это все в будущем должно происходить, существовать?
Возможно, что можно юридической документацией, каким-то распределением обязанностей, да, там, прописывание этих вещей, ну, как-то разгрузить эту ситуацию. Но так как это новые технологии, сейчас пока еще непонятно, как это будет делаться.
Еще у нас сообщение. Дальше тоже слушатели рассуждают на этические вопросы. Мария пишет: дело даже не в прелюбодеянии, но неужели мужу будет приятно, что ребенок, которого он воспитывает, это ребенок чужого мужчины? Вот тут вопрос стоит выбора. Когда да. ты сам это сделал, ну, наверное, это хорошо. А как семьи с детьми от первого брака сходятся? А как люди усыновляют детей?
Ну, это такое серьезное решение, которое потребует, ну, определенной доли смирения. И если, например, у мужа есть заболевание, и он ничего не может сделать, то, скорее всего, он соглашается, да? Ну, а если это какие-то другие вариации, я уже даже боюсь вообще в эту сторону думать, да?
Давайте
вот что, например, возьмем донорство какого-нибудь известного, талантливого человека, да?
Да, оставим это. Надежда пишет: я бы не смогла вынашивать ребеночка с донорскими клетками. Тут уж, правда, можно из детдомов взять. Ну вот видите, да, делятся все люди на то, что можно взять из детдома ребенка, и можно вот зачать каким угодно способом, лишь бы своего, хоть частично своего, хоть половину там от одного родителя, да, но своего.
Ну и вообще вся эта вот тема, она поднимает вопрос, а вообще что такое зародыш вот этот вот, вот в какой момент он становится человеком, потому что ну, клетки замораживаются, да, клетки соединяются, разъединяются в пробирке, да, вот это вот все из каких-то соображений делается. Более того, можно, например, паре сделать донорские клетки, оплодотворить и оставить их на всякий случай, что если они, например, после репродуктивного возраста захотели бы себе завести ребенка, да, уже нету, их можно было бы, ну, либо подсадить, да, и родить самому, ну, либо вариант опять здесь суррогатное материнство всплывает, да, чтобы если, ну, на всякий случай, да, чтобы была возможность...
Я знаю, в Америке, по-моему, предлагали такое, или я не помню точно... Откуда у меня эта история в голове, но она точно есть. Кто-то мне ее из знакомых рассказывал, что поступало такое предложение, когда там, у женщины по определенным заболеваниям нужно было удалять
да.
матку или трубы, и поступило предложение от врачей: давайте мы заморозим несколько ваших вот клеток. Зачем? У меня уже есть дети. Ну вот, а если как бы они умрут? И... Это ты в шоке просто находишься, потому что ты не думаешь вообще об этом, потому что когда ты начинаешь вот об этом размышлять, я все-таки считаю, что это некое нарушение естественного хода жизни, естественного да. хода вашей семьи.
Да, но естественно, это хорошо или плохо, понимаете? Потому что естественно может быть очень плохо. Может быть, пара, которая 20 лет пытается забеременеть, да, и у них не получается. Или мы видим в этом какое-то провидение, да, пусть они страдают. Но здесь очень много вопросов. Я почему тему обозначила как «за» и «против». Здесь нет однозначного какого-то, да, вот мы не будем это делать. Мне кажется, очень показательно, что вот мусульманские страны, в которых этот вопрос, он, ну, тоже такой... Во-первых, они не любят открыто обсуждать эти вопросы, они считаются внутрисемейными, да, и если нету ребенка, это очень серьезный социальный такой промах, это уж такой неудачник. Угу. А уж тем более мужчина, он не может быть неудачником в этом отношении, да?
Ну то да, есть, там менталитет весь построен.
То есть вот,
да,
вот вся эта ситуация привела к тому, что одно течение ислама, оно полностью сказали: мы вообще за все, Бог дает жизни, вот в любом варианте, пусть они будут, да. А другие сказали: нет, только в семье, только клетки мужа и жены, никакого донорства, никакого вот этого всего быть не может. Только, то есть вот заняли позицию такую, ну, я бы сказала, консервативную, да, чтобы никаких вот этих вот вопросов лохматых не возникало здесь. Ну и ситуация интересная, что из стран, где придерживаются консервативной позиции, люди едут в более открытые страны, уже есть течение такого медицинского туризма, когда никому не говоря, они выезжают, вот, и все равно решают эти вопросы, и, конечно, не говоря никому, что там был донор или еще что-то, потому что, ну, как бы это крах вообще полностью социальный. Вот. То есть вот интересная динамика, я хочу сказать, вот между даже теми людьми, которые становятся на одну сторону или на другую сторону.
Еще сообщение у нас. Лада пишет: ребенок должен быть рожден в любви, дети все чувствуют. Это, видимо, продолжение какого-то сообщения, но даже оторванное от контекста, оно очень полезное.
Да, дети чувствуют, да, но при этом решение принимает, безусловно, мама с папой, которые соглашаются на это, и соглашаясь, они говорят, что это будет наш ребенок. Собственно говоря, это не момент, когда уже там дальше он растет, а момент принятия решения, когда они решаются на беременность и на зачатие.
У нас есть несколько вопросов, я прям даже вижу, да, ну как минимум три я нашла, про мутации генные. Суть вот в чем. Несколько слушателей написали о том, что какова вероятность, что выросшие дети от одного и того же биологического отца, не знающие о том, что они от одного и того же биологического отца, встретятся, создадут браки и родят детей.
Да, и это один из аргументов, которые консервативные мусульмане как раз приводили. То, что не зная о том, что они родственники, они могут вступить в брак, и чтобы этого не было, донорство у них не
разрешено. Это даже не двоюродные, это родные, получается.
Они родные, да, да, могут.
Поэтому тяжело. И вот Ирина пишет, если подсаживают генетический материал родственника, не происходит ли мутация на генном уровне? Это вот в тему мусульманских семей, что вы сказали, что только родственник, чтобы был.
Но опять же, это соглашение внутри семьи, и если родственник намеренно дает свой материал, он-то знает, чей это ребенок. То есть в данном случае они регламентируют, и они дальше уже понятно.
Я поняла вопрос Ирины, это немножко не то. Uh-huh. Ирина, там не может быть мутации, потому что, ну, грубо говоря, жена же не его сестра. Ну, то есть, как вы библейский вариант, да, приводили, что муж, жена, вот они поженились, муж умер, у мужа остался брат, который берет жену в жены.
Да.
Они, когда зачинают ребенка, там нет генных мутаций, они же, ну, да, между собой не брат с сестрой. Да, да. Да. Так что вот. Так, едем дальше. Сложная сегодня тема, конечно. Иван пишет: в обычной традиции семейные связи защищают от таких ситуаций. Это вот тоже про мутации.
Да, да, да.
Ольга пишет: я воспитываю 6 приемных детей, я их очень люблю, но понимаю прекрасно, что могу любить больше.
Угу.
Немножко непонятно. Ольга, ну, смысле, больше детей, да, или больше этих?
Ну, скорее, любить в большей степени, да, когда есть, ну, ощущение родного ребенка, оно, наверное, ну, очень сложно фиксируется. Ну, я считаю, что если человек воспитывает 6 приемных детей, ну, это просто герой.
Да.
Вот. И количество любви, оно действительно дается по мере того, сколько ее нужно. И просто вот мои поздравления вам и силы, и терпения, чтобы они все были любимыми и все выросли хорошими людьми.
Еще несколько сообщений. Так, Венера пишет: не поздно, я в 39 лет родила мальчика с помощью ЭКО.
Угу.
Тоже, да, рада за вас. Ну, тут да, мы скорее, ну, не возраст
ответ, обсуждаем. Это ответ на 38 лет, которые были заданы раньше. Вопрос был задан раньше. А на самом деле, ну, часто получается, что люди обращаются уже в таком вот возрасте, ну, 35, это не очень хорошо, да. Но до этого люди все равно стараются естественным образом решить вопрос. Поэтому бывает так, что когда уже обращаются люди, то много среди них такого, ну, уже как бы старорожающих, сказали бы, гинекологи.
Старородящая некоторое время назад была 23-летняя девушка, так что я уж ни о чем не молчу. Это во времена, собственно, моих родителей, да, это действительно так. В 23 года, я помню, пошла рожать... По-моему, свекровь у меня, и это был второй ребенок. Ну, короче, я сейчас не вспомню, но я помню, что на карте красным написали старородящая. В смысле? Ну да ладно.
Да, время смещается у нас.
Знаете, еще, Татьяна, какой интересный аспект? Вот мы затронули эту тему абортирования. И интересно получается, что есть люди, которые хотят всеми силами избавиться от ребенка, и они существуют параллельно с людьми, которые всеми силами хотят завести этого ребенка. Про завести отдельное сообщение, потом про само слово я вижу, Елена. Вот. Как-то эти вопросы вызывают такое чувство очень глубокой несправедливости, недоумения. Да. Почему это происходит?
Ну вот я могу сказать, что это точно связано с браком, вот этот вопрос. Потому что у меня есть подруга-гинеколог, которая говорит, что люди вот как бы делятся на две категории. Сначала они все время приходят и говорят, как бы не родить, потом они вступают в брак, и они начинают приходить и говорить, как бы родить, да.
Правда.
Потому что когда есть рядом человек, который вас любит, мужчины, если с позиции женщины говорить, или женщина, с которой хочется, чтобы были у вас дети, это очень серьезное решение. Мужчины принимают чуть позже в жизни, обычно женщины чуть раньше готовы на это, то возникают условия, в которых наиболее благоприятно, чтобы появлялись дети. Завести, я согласна, что это плохой термин, да, но он такой расхожий.
Ну да, когда а как можно сказать по-другому?
Люди готовы стать родителями, мы можем так сказать, да. До этого риски очень велики. Женщине, если она одна, если она у нее с кем-то там, и она встречается, человек не берет на себя обязательств, она не уверена, что она сможет вытянуть этого ребенка. Сейчас стала ситуация лучше, да, что возможность есть зарабатывать. Но вместе с тем в традиционном укладе общества такие женщины, они вообще на них косо смотрели, говорили, что это нехорошо, потому что, безусловно, семья – наилучший вариант продолжения рода. Сейчас, в связи с тем, что у нас семейная ситуация не очень благополучна, и очень много людей одиноких, меня бомбардирует моя мама сообщения своих знакомых, каких-то ее поколений, у которых все есть сыновья, которые сидят дома, и у них нету семьи. Это уже 40-50 лет, они всю жизнь у экрана прожили, да. Теперь вроде как они и расположены, но очень
поздновато.
Непонятно, что с этой ситуацией делать. То есть это не только, что много девушек, которые не находят себе мужей, но это также достаточно высокий процент мужчин, которые не находят себе женщин. Вот. И если они не встречаются, то вот возникает ситуация, когда не готовы рожать, и ситуация, когда много детей, и тут еще появляется, тоже попадает в список тех, кто хотят избавиться от ребенка, хотя это очень-очень грустная история. Вот. Но и опять же, для меня все это сводится к представлению о том, что такое человек. Вот. Мы, когда избавляемся от ребенка, мы что делаем? Да?
Но для меня это однозначный ответ, что это убийство, я не знаю. Аборт, я...
Когда мы замораживаем его, возвращаясь к теме ЭКО, а когда мы замораживаем его оплодотворенным или в виде материала мамы и папы, да, ну, который еще не соединен. Вот этот вопрос, сама технология, она поднимает очень важный мировоззренческий вопрос о том, что такое человек.
Каждый отвечает на это по-своему.
Насколько мы можем вмешиваться хорошим ли мы путем или плохим путем в его жизнь. Потому что сторонники абортов, они говорят, что пока это две клетки вместе, это не человек. Он становится им позже, когда он начинает расти, развиваться. Там, ну, кто-то называет 12 недель срок, кто-то больше. Лучше считать. Некоторые говорят, с момента рождения, потому что до этого все равно есть риски, да, того, что он не сможет, ну, как бы начать свою жизнь, да. И поэтому для медиков лучше считать, что это пока плод или нечто другое, там, другие терминологии используются, которые несет в себя этической нагрузки, что, ну, это реально смерть. Это, ну а как тогда вот в это, те медики, которые работают, интересно было бы с ними поговорить, как они вообще, вот, ну, что они переживают, когда это все производится, да? Понятно, может быть, интенция самая лучшая, помочь тому, чтобы бездетные пары родили ребенка и были полноценной семьей с детишками там со всеми.
И даже аборты в таком случае можно оправдать, если они по медицинским показаниям, да, спасти чью-то жизнь, избавиться от мучений, от страданий самого ребенка, например, с генетическими заболеваниями. Ну, потому что, если мы говорим про Россию, у нас до инклюзивного общества, как до небес, естественно, все будут смотреть, пялиться, не принимать это. Это сложная жизнь ребенка. Да, можно встать на этот путь и бороться. Ну, не знаю.
Да, но этически это очень, очень сомнительно, да. Сейчас я просто почему говорю, что сейчас дискуссии какое-то вот такое широкое обсуждение, ну, нету по этому вопросу. Просто это услуга, которая теперь доступна, так же, как, например, импланты.
Угу.
Да. Вот можно имплант вставить, да, а можно сустав поменять на титановый. Вот, а можно сделать ЭКО. И мы очень часто, ну, даже воспринимаем это именно таким образом. Это просто услуга. Соответственно, мы себя сразу, ну, не сводим до уровня организма, до уровня механических воздействий, которые оправданы для того, чтобы, ну, как-то вот механические вещи. Мне кажется, что это опасная тенденция, и тем или иным путем все-таки этические вопросы, они должны влиять на принятие таких важных решений. Потому что это все-таки человеческая жизнь, это все-таки малыш, который будет рожден, он будет мальчиком или девочкой, он будет расти, он... ну, я надеюсь, будет в семье там жить, все будет хорошо, как вот наши слушательницы написали, что там 3 ребенка, да, там 2 ребенка, вот, но дальше это вот к чему, какие следующие технологии, я знаю, что сейчас сделали искусственную плаценту, да, вот, ну, как бы глобально может говорить о том, что, может быть, вообще человечество придет к тому, что процесс рождение лучше вынести за пределы человеческого тела. Как сейчас процесс зачатия вынесен за пределы человеческого тела. Ну зачем растягивать органы, да, зачем там кормление это, которое тоже вот как бы слишком нас к обезьянам там приближает. Пусть это будет все сделано технологично.
Угу.
Вот.
И человек станет роботом,
да? И чего, ну, как бы, он станет лучше или хуже, мы не знаем. Может быть, будут как бы какие-то модификации, может быть, все. Но что мы теряем при таком механистическом взгляде на этот вопрос? Вот. Я, наверное, сегодня не столько какие-то конкретные позиции озвучила, я просто вот подняла вопрос, потому что, ну, это актуально. Многие пары сталкиваются с вопросом бесплодия по разным причинам, и, безусловно, ЭКО является тем способом, который сегодня предлагается как способ разрешения вопроса бесплодия, заведения потомства, ну и так далее, и решения каких-то многих вопросов с заболеваниями репродуктивной системы.
У нас дискуссия развелась в комментариях, и вижу, кто-то за, ну, большинство за, там одно, например, сообщение от Анастасии, тот, кто пишет, что ЭКО — это вмешательство в Божьи дела. Вы хоть понимаете, что для некоторых это единственный шанс стать мамой? Я ждала дочь 5 лет, родилась после ЭКО, здоровая, веселая, прекрасная девочка. А детдомам можно помогать, я часто деньги перевожу на лечение деток. И про детдома, там куча больных детей, и ЭКО — это твой ребенок, уж извините, но я хочу свои гены и свое продолжение рода.
Ну вот да, ну такая
это ваша позиция,
понятная,
да.
Позиция, да, очень ясная, да.
В любом случае, спасибо, что поделились, и мы рады, что у вас родилась здоровая девочка. Ну опять же, вот мы у нас такой красной нитью с передачи проходит слово «семья», да? Вот вы написали, что для некоторых... Но я предполагаю, что там вы имели в виду все-таки пара, да?
Да.
Потому что если это все в семье, это другое обсуждение. Там, может быть, даже нечего обсуждать. Ну, то есть это решение мужа и жены, и, в принципе, можно сказать, что это там,
их помощь дело, им, да, да, в решении их вопроса.
Это тут дело в том, когда это происходит как-то иначе, когда это вне семьи. Или, вот как вы сказали, вне человеческого тела, там, в будущем и так далее. Немножко другие, в общем, этические вопросы.
Да, и вопросы, например, вы заморозили свои там какие-то эмбрионы, да, в каком-то количестве. Ну, не эмбрионы, да, вот эти вот оплодотворенные клетки. А они дальше как используются, да? А если они не используются, их можно кому-нибудь другому подсадить, да? И тогда ребенка вырастает до 18 лет, и вы узнаете, что вы, оказывается, многодетный.
Мария задала, кстати, интересный вопрос. А что... Ой, у нас совсем нет... Все, надо, пора заканчивать эфир, но задам вопрос, что делать с замороженными детьми, если они так и не пригодились, в кавычках.
Да, я тоже самый вопрос. Вот, этот материал перепродается или уничтожается. Тоже я думаю, что это как-то регламентируется. Но великое искушение, да, если это банк данных есть, кому-то еще помочь, у кого... проблемы с материалом.
Друзья, спасибо за этот эфир вам в первую очередь, потому что вы писали свои истории, которые, может быть, не так легко рассказывать,
да.
С которыми не так легко делиться. Спасибо за ваши вопросы, комментарии, дискуссии. Ответы на вопросы «за» или «против», естественно, у нас не будет. Наша передача нацелена была на то, чтобы поднять этот вопрос, напомнить о том, что у него эстетическая сторона, что мы не просто роботы, организмы, человечки, но у нас есть еще и душа. Вот, и в конце я прочитаю забавное сообщение, на этой позитивной ноте мы закончим. Алексей пишет: «Я за жену робота, пускай будет технологичный, кормить не надо, только заряжай». Друзья, спасибо, что были с нами. Услышимся завтра в 14:00. Желаем вам всего самого хорошего.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.